Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Продолжаем обсуждать экономические новости с экономистом Михаилом Хазиным. Михаил Леонидович в студии. Еще раз вас приветствую.
Да,
Евросоюз не продолжает говорить о своих планах ввести санкции в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. И у меня, знаете, какой главный вопрос? Мы ведь читаем новости, мы понимаем, что совершенно непонятное что-то уже началось и что-то происходит. И вот это вот в случае эскалации, это в какой же все-таки именно момент, потому что эскалация у каждого своя, эти санкции должны вести?
Видите, смотрите, они же не могут говорить, мы тут решили организовать на Украине войнушку, чтобы на нее списать наши ошибки в кредитно-денежной политике.
Не могут.
Не могут. Поэтому они говорят так, нехороший Путин, ну, Путин же, это же кровавый тиран, там, грозный начальник, они, между прочим, репутацию ему создали. Во всех странах мира, когда начинают делать опросы, кого бы вы хотели видеть президентом вашей страны, если Путин есть в списке, он тут же занимает первое место. Вот. Так вот, соответственно, они в результате говорят, это все вот кровавый тиран Путин. Но если кровавый тиран Путин наступает, то в этом случае его нужно наказывать. Воевать с ним очень не хочется. Опять же, он большой и страшный. И по этой причине надо как-то что-то еще делать. А при этом они понимают, что в условиях кризиса устраивать санкции...
По ним самим может ударить.
Да, поэтому они начинают разные... Вот как бы уже санкции против продажи нефти уже нету, отключения свифта уже нет, хотя вот на это нам уже наплевать. А вот мы сейчас... Кстати, уже слух пошел. Да, это тоже замечательный способ. Утечка информации. Типа, сейчас мы запретим российским банкам организовывать любые транзакции с западными банками. Обращаю ваше внимание, это утечка. Откуда информация? Непонятно. Если что, можно сказать, не знаю, кто-то придумал, а мы тут не при делах. Вот, то есть к этому нужно относиться как к информационной войне. Но в идеале это вообще не нужно слушать.
Но, тем не менее, даже мы ведь с вами это обсуждаем.
Ну,
это нет, невозможно.
Вы меня спрашиваете. Я-то как бы к этому отношусь достаточно философски. Я вообще не смотрю телевизор. Я радио не слушаю. Но иногда...
Иногда приходится выступать
иногда,
на радио.
Нет, но выступать — это совсем другое дело. Да? Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Я просто иногда в интернете читаю. Вот тут прошла такая... Но когда ты это читаешь, то... Это не встроено в некоторый эмоциональный фон. Понимаете, радио и телевизор — это всегда эмоционально. Тебя специально настраивают. А когда ты читаешь, и говоришь, бред какой-то несут.
Вычеркиваю. Смотря еще какой заголовок, и смотря как преподнести. Это
это верно, но это все-таки много сложнее. Именно по этой причине такой упор делается на ролике. Вот YouTube, TikTok и так далее. Потому что именно поэтому молодежь оболванивают роликами. Я, кстати, вообще не смотрю ролики. Потому что в них, во-первых, информация подается неправильно. Ну, то есть там у роликов всегда есть эмоциональная заставка к некоторому информационному сообщению, которое нужно. И вот с этим надо бороться. Вы знаете, я когда был... молодой еще, там в школе учился, в старших классах, то мой папа меня всегда спрашивал, говорит, Миша, вот эту вот книжку прочитал, ради чего она написана? Я это описывал в своей книжке «Воспоминания о будущем», этот момент. Вот, например, книжка «Мастер и Маргарита» Булгакова. Она написана вокруг одной единственной фразы «Рукописи не горят». Вот ему было принципиально важно, да, вот его били и добили, в конце концов. То есть если бы он дожил бы года до 50-го, он был бы и лауреатом Сталинской премии, и классиком, и дача бы у него была в переделке на Сталин, не добил эту ассоциацию пролетарских писателей, угу, их вот эту вот классовую ненависть по отношению к Булгакову. А Булгакова как раз Сталин очень любил, как писателя. А вот, соответственно, ну вот еще раз говорю, не успел. А Пастернаку успел дать.
Это да.
Вот. И по этой причине тут все понятно, да, ради чего написан «Мастер и Маргарита». А другие книжки не всегда понятны, ради чего они написаны. И я, когда читал книжки, я постепенно научился, говорит, ради чего. Вот, например, совершенно замечательная книжка о московском быте 70-х годов, «Альтист Данилов». Сейчас уже многие ее не помнят, и этого быта уже нет. Но люди, которые ее тогда читали, ну, абсолютно аутентично описаны, как вот жила Москва 70-х годов. Так вот, вот эта книжка, там есть одно единственное слово, ради которого все написано. Это слово «повременить». Вот. А или еще один пример. Есть замечательная книжка американского писателя, у меня все время его фамилия вылетает из головы. «Богач-бедняк». Он же написал.
Сейчас мы все проверим.
Да. Вот. И у него есть книжка, которая значительно менее известна. Она, по-моему, не издавалась отдельной книгой.
«Ирвин Шоу».
«Ирвин Шоу», да. Она печаталась только в иностранной литературе. Или в «Новом мире». Нет, в иностранной литературе, по-моему. «Вечер в Византии». Это, условно говоря, описание жизни некого американского продюсера, который как бы потерял смысл жизни и спивается, а тут он решил как бы возродиться и приехал на Каннский кинофестиваль, там, не то 70-го, не то 71-го года. Со всеми вот этими причиндалами, да, вот этой вот богемной жизни, на которую он смотрит со стороны. И там есть его диалог с дочерью, которая тоже к нему приехала, которая ему говорит: ты знаешь, ты удивительный человек. Он говорит: почему? Ну вот ты вот вчера, да, было там позавчера, у вас там был вот большой прием, там великие люди, да, которые определяют все кино мира, ну, западного мира. И вот ты вошел в эту залу, и они все замолчали и стали смотреть на тебя. Он говорит: да, я как-то и не заметил. Сказал: вот. И вот это самое сильное. Слушайте, что ты этого даже не замечаешь. И вот такого рода вещи, они очень важны. И вот если вы ролики смотрите, вы этого не видите. Поэтому смотреть ролики крайне вредно. Именно поэтому одурманивают молодежь.
Как виртуозно экономическая программа превратилась в литературные заметки.
Культурологическую. Да нет, это скорее такое общее. Воспитательные.
Давайте с вами тогда порассуждаем. Это вот в продолжении все тех же санкций. Великобритания все-таки отменила режим золотых виз. Как от этого пострадают или не пострадают российские богачи?
Да что мне эти богачи? Я их не знаю. Я с ними как бы не связан. Я не знаю, как они прячут деньги. Я понимаю, что подавляющее большинство деньги украли. Ну, вот те люди, которые, да, вот мы уже сегодня упоминали, да, банки, да, траст и, соответственно, открытие. То есть оттуда утащили деньги. Куда они их утащили? В Лондон утащили. Думаете, их Лондон отдаст нам? Не отдаст. Ну, то есть, замечательно, да? То есть, ну, это как бы скупщики краденого, да? Вот с точки зрения... Я что-то не помню, чтобы скупщики краденого пользовались большим уважением. То есть, ну да, их там, если у них очень много денег, их там признают как-то так. Но, в общем, сказать, что прям вот уважают никак нельзя, как и ростовщиков. Они неожиданно поняли, что в той ситуации, во-первых, больше не принесут, а во-вторых, что можно пытаться их использовать как инструмент давления, потому что они еще сидят здесь, поскольку источник денег здесь. Они не умеют заниматься там бизнесом. Более того, им там никто не даст заниматься бизнесом.
А получается, Лондон сам пострадает от этой отмены или нет?
Ну, знаете, Лондон уже пострадал Лондон сейчас отчаянно борется за право существования, потому что будет ли Великобритания в том виде, в котором она была через 20 лет, большой вопрос. Именно по этой причине она взрывает все. Именно по этой причине она пытается испортить наши отношения с Ираном, она пытается испортить наши отношения с Казахстаном. Именно Англия стоит за событиями в Казахстане в начале года. Именно по этой причине она во многом контролирует ситуацию на Украине. Ну и так далее, и тому подобное. Проблема стоит в том, что ресурсов на то, чтобы вести все это долго, ну, про Турцию мы даже не говорим, там английские уши, а, собственно, армяно-азербайджанская война, там тоже замешаны. Британские уши торчат. А, и, соответственно, у них действительно очень хорошо поставлена работа с элитами. Еще там с конца 18-го, начала 19 века. Очень хорошо. Проблема стоит в том, что ресурсов нету, поэтому это может все очень дорого стоить. Но посмотрим, мы-то чего? Мы как бы... Я в данном случае... Я же не участник. Я смотрю...
Мы наблюдаем.
Я смотрю со стороны. Да, мне это с одной стороны как бы обидно, типа, а вот можно было бы, а вот всякие нехорошие люди не дают, с одной стороны. А с другой стороны, люди со стороны видят сильно больше, чем те, кто внутри.
Поэтому будем продолжать наблюдать и эти наблюдения озвучивать в эфире «Радио Спутник». Михаил Хазин, экономист, был сегодня в студии. Благодарю. И увидимся в следующий понедельник тогда. Всем спасибо.
До свидания.